Я еще раз хочу поприветствовать вас. И прежде чем мы сегодня будем размышлять, говорить, хотелось бы видеть, очень бы хотелось всегда на лицах радость. Знаете, вот наблюдая за людьми, особенно со стороны, за верующими наблюдают, скажем, неверующие люди. Какова их жизнь? В первую очередь наблюдают, может быть, не столько, сколько они говорят, за тем, что они говорят, а, конечно, за поступками, но и за их поведением. Согласитесь, трудно заставить человека, скажем, радоваться или побуждать его радоваться, говоря о радости с грустным лицом. Говорить, как Бог велик, как Бог прекрасен, как хорошо жить с Господом. Говоря с мрачным лицом, может быть, с унылым, говорить о загробной жизни. Я думаю, вряд ли кто захочет, у кого появится желание жить, может быть, такой жизнью. Потому что насколько мир для нас, мир, да, дает какие-то блага такие, скажем, да, временные радости принося. И тяжело человеку с мира объяснить. Прежде чем он рискует, да, когда мы ему говорим, что нужно отказаться от тех удовольствий, ну, человек больше не знает другого. Ему надо не просто объяснить, что есть удовольствие, что есть радость нечто, которая отлична от той радости и удовольствия, которое есть в мире. Убедить и показать. То есть есть риск определенный у того человека рискнуть. Как вы думаете, для чего Бог создал человека? Если мы откроем Писание, там написано, да, в книге «Бытие» конкретно написано там цель Бога – создание человека. Но я думаю, одна из его целей была – это является радость общения, радость и общение с ним. Это вот, скажем, такая одна из таких основных целей. Что делал Адам, находясь в Эдемском саду, да? Он общался с Богом. Я думаю, что ему больше в тот момент ничего не нужно было. Была полнота, некая полнота радости общения. Это было достаточно ему. Вот здесь все просто. Мы получаем или, скажем, наполняем радостью, общаясь с Богом. И эта потребность вот именно вложена была в нас, им самим в тот момент, когда он творил человека. И цель его была в первую очередь общение с ним и получение радости от него. Это заложено уже в нас. И вот после грехопадения в нас попал вирус, да, как попадает вирус в компьютер. Все сбивается сразу. Та же программа, то предназначение, которое вложил Бог в нас, было нарушено в взаимоотношениях с Богом. И, следовательно, произошла потеря радости. Потеря радости произошла. Что происходит при потере радости? Человек интуитивно пытается ее найти, где угодно. Я наблюдаю за детьми, родившийся ребенок, он, скажем так, искренне испытывает чувство радости. На его лице есть радость, есть огорчение, и оно нескрываемо. Если ребенок радуется, он настолько искренне радуется, просто удивляешься. И трудно сохранить эту радость, будучи уже взрослым человеком. Единицам достается, да, вот удается, вернее, сохранить эту радость. Я часто наблюдаю за Мариной, я первое время ее не понимал. Знаете, порой меня даже раздражало. Вот радость, я называл ее без причины, по всему поводу. Увидишь что-нибудь, салют там, еще что-то. Она радуется. А почему меня раздражало вот это все? Потому что я забыл, что такое радость. Я разучился радоваться. Я долго вспоминал, когда это произошел процесс потери моей радости. Ну, скажем, насколько я знаю, посвящен в это, что радость, ну, вообще это радость, химический процесс, происходимый в организме человека. И есть тенденция такая. Это как бы процесс радости удовольствия, удовлетворения удовольствия. И он имеет тенденцию на увеличение. Если сегодня мне достаточно было этой радости удовольствия, то в следующем разом это же, что мне приносило удовольствие, нужно чуть побольше, потому что оно уже не будет мне приносить. И мне надо что-то побольше, побольше, побольше. Отсюда, скажем так, зависимость, алкоголь, наркотики, отсюда же, скажем, все остальные зависимости, даже пусть игральная какая-то зависимость. Зависимость, временно приносящая радость. И она идет также тенденция на увеличение. И человек, в организм человека вырабатывается, да, гормон радости, эндорфин. Он дает возможность вот процессу, химическому процессу, происходящему в организме человека, вот, приносить удовольствие, радость какой-то человеку. Когда человек употребляет, будь то алкоголь, наркотики, или еще играет в какие-то там, ну, игры, то, что его возбуждает, скажем, сильно возбуждает, принося какую-то некую такую радость, может, эйфорию, организм перестает вырабатывать этот гормон радости за ненадобностью, потому что он получает его извне. И когда человек бросает употреблять что-то, ну, скажем, перестает употреблять алкоголь, наркотики и все остальное, то человек становится депрессивным и нерадостным. Это характерная особенность. Обратите внимание, пьющий человек, вдруг закодировали его. Не пьет человек, но он озлобленный. Он недовольный. Понимаете, вот как раз это и проявление, что радости нет, она потеряна, она не вырабатывается. А где ее взять, эту радость? Человек опять начинает инстинктивно искать эту радость. Где бы ее найти? И пытается найти все, в чем угодно. Допустим, если часто людей вот, бросают пить, употребляют наркотики, он ищет где-то в другом. Может найти в работе. Может быть, еще в чем-то. Это поиски такой опять временных удовольствий, радости. Вот это поиск радости, я бы, скажем так, образно может сравнить с растением, которое не может существовать без света. Закроем вот у растения свет, он, ну, сколько ему достаточно будет? Может, месяц-два, если полная темнота, он завянет, тот цветок завянет. И вот я сравниваю человека так же, как с цветком, который не может быть, жить без света, а человек не может жить без радости. Он обречен, просто-напросто обречен. Он теряет смысл жизни. Здесь приходит и суицид. Он не видит смысла, зачем жить дальше. И вот как раз в поисках радости, вот о чем я говорил, человек попадается на уловки дьявола, который подсовывает временное удовольствие, удовлетворение удовольствия. И получив однажды это удовлетворение, в следующий раз хочется еще чуть побольше, еще побольше. И так незаметно человек попадает в рабство греха. И, как я сказал, в конечном итоге приходит вообще потери смысла жизни, полные потери смысла жизни. Хорошо, когда человек иногда задумывается над этим, начинает думать, размышлять, мысли приходят, а иногда человек просто уже не думает. Апологет Рави Захарис так охарактеризовал потерю смысла. Потери смысла происходит не от боли. Бессмысленность приходит тогда, когда мы устаем от удовольствия. Это пустота. Я тут еще раз говорю, это процесс такой, да? Больше, человек устает просто. Вот радость как удовольствие и радость как некое такое чувство. Чувство, более глубокое чувство. Радость – одна из положительных эмоций человека. Это такое, скажем, некое чувство удовлетворения, удовольствия или счастья. Вот смотрите, радость удовольствия и радость счастья. Вроде одна радость, да, если мы объединим, это радость. Но насколько можно разграничить счастье и удовольствие? Для того, чтобы понять эту разницу, разницу между удовольствием и счастьем, рассмотрим радость как удовольствие, радость как счастье. Ну, сама радость, как мы сказали, это чувство удовлетворения, возникающее вследствие чего? Вследствие обладания реальными или воображаемыми благами. Когда мы мечтаем о чем-то, тоже радость ожидания. Ты знаете, вот размышляя над этим, я вспоминал себя, и интересно, что наблюдение с собой обнаружил. Когда я мечтаю о чем-то, о каких-то вот воображаемых благах, я получаю удовольствие более, нежели когда оно уже получу. Почему, не знаю. То ли я в этом больше уже пережил эту радость, настолько эмоционально, да, мечтая об этом. А вот то, что уже появилось, уже удовольствие как такового мне, скажем, особо не приносит. Я больше пережил, ожидая. Радость как более высокое чувство, вот, скажем так, противопоставление душа-тело связывается с душой. А вот удовольствие как лишь ощущение – это вот реакция с телом. Радость отличается от простого удовольствия, скажем так, мгновенно всецело чувственного, вот, скажем, удовольствия от еды. покушали, насытились, получили удовольствие. Есть такое понимать, присытились, приедание, да, долго есть одну пищу, приедаешься, хочется что-то другого. Существует радость от созерцания, радость движения, автомобилистам знакома, радость от общения, радость красоты, радость жизни. Вот с радостью жизни как-то вот не всем повезло, скажем, ощущать эту радость жизни. Чаще всего радость жизни, мне кажется, кто испытывает? Нам кажется, вот в моем понимании, кто испытывает радость жизни? Дети, люди только начинают жить, что они понимают в этой жизни. Творческие личности, творческие люди, когда вот они как-то вот витают в облаках, они вне как-то вот жизни вот этой, да, существующей жизни вне. Они как-то оторваны от этого, они как летящие люди, да? Существует радость как удовлетворение удовольствия, носит временный характер, я еще говорю, подчеркиваю, и тенденцию к увеличению. Всегда хочется большего. Вот для радости характерна такая, скажем, большая полнота. И возникает она обычно в результате труда, радость творчества. Вот скажите, радость удовлетворения, то, что ты сделал, да? Редко такое бывает, когда мы трудимся тем, что нам нравится. Мы получаем же удовлетворение, то, что мы сделаем. Мы делаем не для того, чтобы... Нет, мы работаем для того, чтобы получить деньги. Да, это нормально. Но иногда мы делаем то, что нам приносит удовлетворение. Радость от самого труда, от самого процесса. Это более длительный такой процесс. Радость как счастье, вот как счастье, носит более длительный характер, чем радость от удовольствия. Счастливый человек – это способный, такая некая способность извлекать из всего, что окружает человека, найти хорошее, положительное, удовлетворительное, что принесет ему радость. Вот, скажем, это есть, да, качество оптимиста. Счастливый человек, то умеющий благодарить в первую очередь. Радость является положительной внутренней мотивацией человека. И тема вот о радости, мы сейчас ее затронули, да, она актуальна была во все времена, во все без исключения. Человечество всегда искало пути к радости. И мы не исключение. Люди, живущие вот в новые, вот, я его называю там, допустим, последние времена, новыми временами. Хочу отделить, подчеркнуть там христиан тех времен, прошлых времен. Когда человечество искало пути к радости, свое внимание всегда акцентировало на потреблении каких-то благ. В первую очередь. Почему это характерно? Если мы возьмем сейчас период того времени и нынешнего времени, люди остались те же, да? У нас остались те же запросы. Ну, мы не изменились, абсолютно не изменились. Но век технологий, да, мы... Человек сделал то, чтобы облегчить свою жизнь, стало ему комфортно, да, удобно, чтобы благо, улучшить свои блага. Да, мы совершенствовались и делали это для того, чтобы как будто получить радость. Скажите, радостнее стал человек на нынешнее время или нет? Трудно сказать, да? Смотри, как посмотреть, смотри, как подойти к этому. Вроде казалось бы, то в те времена у человека ничего не было. Абсолютно ничего не было. Кроме лошади, может быть, ничего не было. И он был счастливый и радостный. Сейчас у нас есть все. И радость куда-то девается. И вот как раз кто-то останавливается на достигнутом, получая, допустим, вот так, устав от удовольствия, теряя смысл жизни. И некоторые только лишь пытаются постичь суть радости, которая находится в Боге. Человек, однажды остановившись, он начинает думать, зачем он живет, искать смысл жизни. И, естественно, приходит понимание. Человек заложена потребность познания Бога, поиска Бога. Он начинает думать, размышлять. А где она? И сейчас я хочу обратить ваше внимание на послание апостола Павла к Филиппийской церкви. 4 глава, 4 по 7 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще, говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот все эти послания апостола Павла церквам, сколько их посланий, они пропитаны такой любовью. Он, эти все церква, его детище, да, как говорится, он их родил. И как он там, где? Назидал, обличал, там, радовался об их успехах. Все там, емко тогда включил. Он так это он с любовью все это делал. И вот, знаете, когда эти послания, что такое послание? Да, это письмо. И вот когда приходит послание от апостола Павла какой-то церкви, ну, послание вот примерно там, ну, образно представим, вот послание Павла, это письмо. Галатийской церкви, ну, Филиппийской церкви. Знаете, я размышлял, когда над этим местом писания, и думал, интересно, добавлялось ли к этому посланию какое-нибудь толкование или разбор, чтобы они понимали, о чем там написано. Удивительно, что эти люди были малограмотные, но они все прекрасно понимали, что Павел говорил, писал. Все было понятно. Вот из этого стиха они все понимали. Когда они читали, им было понятно. Почему? Я задавался вопросом. Почему? Почему сейчас нам, чтобы вот понять этот стих, мы часто пользуемся толкованием, скажем, находим места, где о чем говорится в этом стихе. Думаем, размышляем, пытаемся как-то более глубоко изучить. Им было все понятно. Ну, конечно, послания были обращены к церкви, христианам, людям, уверовавшим в Христа. Дух Божий открывал значение этих слов. Что хотел Бог сказать? Открывал волю Бога. Я думаю, что проблемы христиан тех времен, они не отличались от наших, как я говорил. Мы испытываем те же потребности в радости. И вот радость, которую испытывали тогда, и радость, которую испытываем мы сейчас – потребность, она одинаковая. Интересно, я еще говорю, когда я обращал внимание, разные конфессии церкви, да, и разные поведения. Я всегда наблюдал за харизматами раньше. И знаете, я вот думаю, или их заставляют так радоваться? Они постоянно пляшут, постоянно хлопают в ладоши, постоянно вот на лицах у них радость. Думаю, искусственная это радость или действительно это такая радость в их сердце, что они вот прям не могут контролировать себя. Вот так им нравится это все. Конечно, это зависит от того, какой настрой там, внутри церкви. Если мы говорим о радости, мы призываем, мы должны это делать с радостью, с улыбкой на лице. Если говорим о радости, мы должны это делать действительно, что нам радостно. Если мы говорим о радости с грустным лицом, я не знаю, кто в это поверит. Конечно, нужно говорить о радости. Нужно радости веселиться. Может быть, отчасти люди видят, что так принято улыбаться. Но я думаю, что это действительно, если они радуются, то они радуются искренне, радуются в духе. И апостол Павел знал эту проблему. Конечно, в этом послании он не просто призывает радоваться. Радуйтесь и все. Как хотите, но радость, я не знаю о чем. Винишко попейте, порадуйтесь, вам будет весело. Нет. Он их учит, как радоваться. И здесь раскрывается вот как раз радость, совершенная радость. Не просто радость, которую мы сейчас, о которой говорили. Радость счастья, радость удовольствия, такая вот радость, которая нам дается извне. Если внимательно исследовать текст, то становится ясна цель Бога. Как радоваться? Бог, призывая нас, Он хочет обратить внимание. Обратить внимание на что? На то, что мы сильно нуждаемся. В чем мы сильно нуждаемся? Порой мы говорим, сами не догадываемся, в чем мы нуждаемся. Но Бог, призывая через это послание, радуйтесь, радуйтесь. Несколько раз повторяет слово «радость» и говорит «радуйтесь Боге». То есть он видит нашу потребность, что мы безрадостные, нерадостные. Но как мы можем без радости получить радость? Без радости мы можем вообще служить, мы вообще можем жить. Ну, это, знаете, невозможно. Это иллюзия, которую мы пытаемся с этой иллюзией жить дальше в этом мире. Призывая показывая на нашу нужду, Бог открывает нам в своей воле пути решения. как ее решить. Потому что, ну, порой мы не знаем, как это делать. Задаем вопрос, а как? Мы, повинуясь воле Бога Господа, исполняем Его волю. Вот когда мы повиновались, услышали призыв, исполняем то, что Он как нам сказал, получаем Божье благословение. Что такое Божье благословение? Это ведь не только материальное благо. Божье благословение – состояние, внутреннее состояние сердца. Когда нам в любом месте, при любых обстоятельствах, радостно, хорошо. Вот это наполнение Божие, вот и есть такое Божье благословение. Я считаю, что это потолок, это вершина Божьих благословений. И вот это место Писания я хотел бы охарактеризовать так. Радость Господи, радость совершенная. В чем же заключается совершенство радости? Совершенство радости – пребывание в Господе. Совершенство радости включает в себя вот три аспекта. Это призыв к радости, исходя из этого отрывка Писания, откровение радости и благословение в радости. И теперь рассмотрим эти аспекты подробнее. Призыв к радости. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Утверждение. Все мы помним в Рождественское собрание, когда мы собирались именно на Рождество, 25 декабря. О чем мы тогда говорили? Мы размышляли о радости, о великой радости. Помните, говорили, великая радость. Эту радость ждали, которая явилась волхвам и пастухам. И эти люди понесли эту радостную весть, дали всем людям земли. То есть ожидание вот этой радости великой, они ждали. Тоже радость великая, да? Великая – это в плане том, что большая эта радость принадлежит всем людям, всей земли. И закончили наше собрание, я закончил такое собрание такими словами. Радость о Господе, радость совершенная. Кто помнит? Этими словами мы сегодня начнем размышлять о радости, но только о совершенной радости. Если там была великая радость, мы сегодня поговорим о совершенной радости. Какое чувство может испытывать человек, находясь в тюрьме, в заключении? Если его в скором времени ждет освобождение, вот амнистия была, да? Амнистия. Все ждали амнистии. Ну, многие знали, что его статья подпадает под амнистию. Что он испытывал? Какое чувство радости? Чувство радости испытывал. Испытывал. Ожидание свободы. Это чувство радости, что вот-вот скоро будет свобода. Да? Потому что он попадает под амнистию. Его скоро освободят. А что испытывали те, которых не попадали под амнистию? Это убийцы, детоубийцы, там, ну, которые не просто не попадали, а которых даже, ну, скажем, смертного приговора нет, а пожизненное заключение. Возможно ли радость у этих людей? Может быть и да, если человек потерял разум, скажем и так. Но все эти послания апостол Павел писал, знаете где, находясь в тюрьме. Сам находился в тюрьме и ожидая смертного приговора. Вот о чем думал Павел в тот момент, когда писал о радости? Вот мы когда читаем, там не написано, что его он ожидал. Там даже не написано, что его. Мы просто знаем, да, что его потом убили. Не просто убили, да, а жестоко убили апостола Павла. Вот. Смертный приговор. Он ждал это, он знал это, что это произойдет. И уверяю вас, что церкви тоже знали об этом. И вот представьте, да, он, ну, можно сказать так вот, он пастор, да, такой-то, как бы старший пастор, да, всех из церкви. Они его очень любили. Он назидал церкви. Они испытывали к нему глубочайшие чувства, как к отцу, да, духовному отцу. Они его дети. Вот что испытывает родитель, когда он находится вдалеке, и его семья, дети испытывают серьезную какую-то потребность в защите, может быть, да, может быть, в каких-то гонениях. Он волнуется и переживает. Что испытывал Павел в этот момент? Он также испытывал волнение и переживание. Он сам думал, вот скоро смерть наступит. И они также понимали, что с ним тоже скоро его не будет с ним. И они испытывали в те времена, гонения испытывали. В те времена, когда основались церкви, были гонения на христиан, серьезные гонения. Их также ловили, их также убивали. Страшно было, очень страшно. Только он умудряется оттуда писать, еще подбадривать их. Филиппийцы, да, становились на путь христианства, и их ждали очень трудные времена. И тем не менее, он думал о многом, что может случиться, и все же он утверждает, радуйтесь. Вот наша христианская жизнь не связана с мирским влиянием. Ее источником является постоянное присутствие Иисуса Христа в нашей жизни. Вот двое любящих человек, любящих, понятие любовь – это как бы единство такое, некое единство. Они всегда счастливы. Когда они вместе, они в любом месте будут счастливы. Вот примерно о таком единстве христианина с Иисусом говорится об этом. Мы должны быть везде радостно счастливы, где бы нам ни было. Если мы вот чувствуем свое единение, единство с Иисусом, мы будем счастливы. Совершенная радость – это состояние отношений с Богом. Это целостность, это единство. Когда мы радуемся, идет такой момент совершенства. Мы совершенствуемся. Не бывает такого, чтобы вот проснувшись рано утром, и все. Я радостный, счастливый до конца дней своей жизни. Ну, не бывает такого. Я всегда, когда имел зависимость раньше, я всегда размышлял. Бог всемогущ. Почему он не может придумать такой препарат? Вот сегодня я выпил бы эту таблетку, а утром бы я уже не имел зависимости, я имел бы радость и счастье. Он же может все. Но почему этого не делает? А Бог хочет, чтобы мы совершенствовались. Бог хочет, чтобы мы совершенствовались в радости. Когда мы приобретаем с трудом, мы ценим это. Ценим очень сильно. Если мы согласны с утверждением, что Бог есть любовь, мы говорим, Бог есть любовь, в Писании это написано, тогда совершенная радость – это любовь. Где нет любви, там и радости нет. Вот вся история христианства, когда читал два тома, от начала Возрождения до нынешних времен, ну, нынешние времена – это и тот век, кто мы застали, даже сейчас, в наше время, это гонение, смерть за веру во Христа. Раньше было так, сейчас это в отдельных регионах, скажем так, странах, где мусульманские страны. Там я до сих пор гонение и смерть за Христа. Я размышлял, думаю, что двигало им? Вот веровать, вот знает что, его завтра если сдадут соседи, его завтра же четвертуют, убьют, там голову отрежут, глотку перережут. Почему? Что двигало им? Я сейчас так размышляю. В своем состоянии. Что? Они все следовали примеру Иисуса Христа. А Иисус говорил, благословляйте гонителей и убивающих. А что может быть источником благословений? Это любовь Христа. Где любовь, там есть радость. Где радость, там свобода от страха. И вот она, скажем, та причина, по которой они шли, не боясь ничего. Вот именно то единство с Христом, их уже не пугало ничего, этот страх не пугал, страх смерти, они уже пережили, его он просто не пугал. И вот, понимаете, я думал, ну, сколько наших героев во время войны, когда брали в плен немцы, пытки, они ведь умирали, они также умирали, скажем, без страха, но мотивация, они как, когда их расстреливали, они своего, ну, на лице их было написано, там, смерть вам, то есть проклятие на тех людей, ну, на тех же фашистов, да, такое издавалось проклятие. Все равно вас убьют, мы победим. То есть я умираю, не боюсь, но я вас туда-сюда. Здесь совершенно другая позиция. Благословляли. И вот это, скажем, внутреннее состояние, то состояние, которым призывает нас Господь. Возможно ли заставить человека радоваться, когда ему угрожает опасность? Заставить? Я думаю, что нет. Заставить меня никто не сможет. Радоваться, когда мне страшно очень сильно. А вот убедить возможно, если сам веришь в это. Для этого важно иметь определенную способность, как верить и любить. Так же, как убедить верить человека, поверить, довериться, сказать. Знаете, мы можем говорить, опять же говорю, если я с таким скучным лицом буду говорить о радости, я не смогу убедить. А если я верю в радость, я буду улыбаться. И мои не только улыбка будет на лице, глаза будут показывать, что я радуюсь. Внутренность моя, мое поведение будет. Тогда я смогу убедить человека, что это радость. Что можно, это моя радость, она какая-то особенная. Необычная от той радости, которая есть в мире. Все послания Павла к церквам содержат не только наставление обличения, да, но и духовную поддержку. Он их очень сильно поддерживает, духовно поддерживает. В особенности Филиппийской церкви он обращается с любовью, увещеванием. И так Павел смотрит, несмотря на эти трудности и угрозы, велит им радоваться в Господе. Радуйтесь. подтверждение. И еще раз говорю, радуйтесь. И вот те духовные утешения, которым он подкрепляет их, должны придавать им и нам, ныне живущим, нам силы и радость, когда все вокруг кажется в такой безвыходной ситуации. Сам Павел, находясь в более тяжелых условиях, побуждает их радоваться. Это не пустые слова. Естественно, он опирается на слово Господа. Опирается. И поясняет, что необходимо делать, чтобы получить это благословение, совершенную любовь. Далее Павел не только наставляет, но и объясняет теперь уже, как научиться радости. Если он только призывал, давайте, давайте, теперь он говорит, как это делать. Рассмотрим следующий аспект. Это откровение о радости. Именно откровение, открытие. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Кротость ваша да будет известна всем человекам», говорит Павел далее. Кротость. В греческом слове это слово «эпиейкея», такое труднопроизносимое. Оно не только труднопроизносимое, скажем, для нас, но оно и труднопереводимое. Это одно из самых труднопереводимых слов, потому что оно имеет очень много значений. Удивительно, но так. Трудность можно видеть из того, как по-разному переводили. Особенно, ну, скажем так, почему трудность? Вначале переводили с греческого много на английский. С английского пошли на другие языки. И цепь вот этой переводов, она вносит коррективы определенные. Переводы переводили как? Мягкость, благовоспитанность, скромность, воздержанность, доброта, терпеливость, великодушие и доброжелательность. Ну, доброжелательность, оно как бы за себя говорит. Говорит само за себя, желать добра. Кому желать добра? Учил нас Иисус. Обижающих нас. Словом, этим словом греки называют также еще уравновешенность. Уравновешенность человека, уравновешенность внутреннего состояния, уравновешенность души. Когда не смущается, человек не смущается от обид, не переживает каких-то вот из-за сильно плохих обстоятельств, но сохраняет какое-то некое спокойствие и самообладание, да, вот некий меланхолик, такой спокойный, уравновешенный. Я когда читал вот эти места, я сразу вспомнил веселого Мишу. Вот такой спокойный, который, кажется, его невозможно смутить, невозможно как-то вот... Это классное качество, очень хорошее качество. И об этом говорит Цицерон. «Спокойно, душа моя, считая, что все для нее одинаково добро». Знаете, вот Цицерон, удивительно, но принцип он уловил. Принцип христианства, да. Все, что нам делает Бог, дает в мне все одинаково добро, все хорошо, то все нам идет во благо. Такую вот уравновешенность, представляющую собой как бы мать терпения, и Павел требует от филиппийцев. Господь близко. Это изречение говорит, что Христос особенно близок, когда нам трудно. Трудно мне было понять это, когда я читал Писание, что в этот момент Бог как никогда бы. Я всегда пытался его. Вот почему я его не чувствую? Почему вот я сейчас вот не чувствую присутствие? Как вот? Как его почувствовать? Где его рука? Почему говорится так? Трудности сыпятся, а говорят, что он рядом со мной. Я никак. Я пытался, может быть, логикой понять, как-то физически почувствовать присутствие Бога. Вот как вот, как вы прочувствуете это присутствие Бога? Было трудно. Вот, честное слово, я пытался думать. Ну, пришлось мне просто верить на слово, что да, он сейчас близко. Но, скажем так, без особого такого энтузиазма и понимания. Непросто в этом стихе у нас идет два слова. Кротость и близость Господа вместе. Кротость и близость Бога. Это говорит о чем? Кротость и смирение – это синоним в русском языке. Это дает нам основание верить, что трудности очищают нас от страха и уныния. В этот момент мы должны особо чувствовать присутствие Духа Божия, что дает нам уверенность и радость. Господь верен своим обещаниям. Кротость. Сколько мы знаем? Кротким. Кротким Бог особо проявляет внимание, кротость, потому что в этот момент происходит что? Вот именно в этот момент. Когда у нас нет смирения и кротости, мы ожесточены. И мы не способны. Это вот знаете, как вот сердце наше взять скорлупу. Оно чувствует, вообще ничего не будет. Как оно может почувствовать, когда, допустим, если вот мы пальцы осязают у нас, да, мы чувствуем прикосновение, мы можем примерно чувствовать тепло, холод, еще что-то можем посчитать. Некоторые даже чувствуют там шершавость там, купюр на бумаге, могут определить по пальцу какой там номинал. Какая чувствительность? Я тут как раз говорю о чувствительности. Когда человек кроткий, смиренный, вот эта чувствительность, она возрастает, скажем так. И тогда особенно чувствуется Бог. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет. Вот о чем говорится. Близок Господь кому? К сокрушенным и смиренным. Это Псалом 33. Человек, проходя через трудности, испытывает сильное давление со стороны дьявола. Интересно, почему Бог не запрещает влиять дьяволу на нашу жизнь? Дьявол прессует по полной программе. Почему он так вот? Я обижался и предъявлял требования Богу. Бог, доколе ты будешь позволять дьяволу измываться надо мной, издеваться? Если ты любящий отец, почему ты это позволяешь делать? Почему ты позволяешь, как отец, смотреть, чтобы над тобой, над твоим ребенком издевался какой-то посторонний? Вот я родитель, у меня есть ребенок. Я буду смотреть, как над моим ребенком там, ну, причиняет ему какие-то неприятности посторонний человек. Естественно, я оступлюсь. Почему Бог ты допускаешь это? Почему он не ограждает нас от вот этих ситуаций? Почему он допускает? Вот знаете, логика не понять человеческая. В испытаниях сердце человека либо ожесточается, либо смиряясь, просит о помощи. Понимаете, смиряясь, просит о помощи. Мы когда уже все, мы просто смирились, начинаем просить. В этот момент вся наша шелуха, гордыня, все, что есть отрицательное, оно куда к чему уходит. Все, мы готовы. Мы готовы слышать Бога. Мы готовы слушать то, что Он нам говорит. Это как раз самое верное целительное средство Бога. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желаний боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает. Псалом 144. Исцеление и силу приобретаем только после прохождения испытаний. Обратите внимание, когда я сам так молился, и бывает иногда так, продолжаю молиться по привычке. Бог, дай мне силы перенести трудности испытания. А если глубоко вздуматься в эти слова, вот представим себя штангиста. Ну и вот, допустим, я сейчас веду штангу тянуть. Смогу ли я сейчас ее потянуть? Вот трудность, это штанга. Сила. Я не смогу. Я знаете, когда смогу? Если я буду тренироваться, качать мышцы, у меня появляются силы. У меня силы появляются. Я тогда становлюсь крепким, качаясь, тренируясь. И Бог допускает нам вот это. Силы мы приобретаем после того, когда проходим испытания. Мы становимся сильными. И тогда уже Бог допускает влияние дьявола, небольшое влияние нас, нашу жизнь, чтобы мы, проходя, приобретали силу. Чтобы у нас ничего больше в дальнейшем подвигнуть не могло. Почему он призывает к филиппийцам, это говорит это? Тренируйтесь уже сейчас, вас ждут испытания, вас ждут трудности, чтобы потом, когда вас потащат на костры, там, четвертовать, вы будете свободны. Вас уже ничего не устрашит. Вы должны быть сильными, тренируйтесь. И вот под силу подразумевает способность смириться под его волей. Вот именно под силой. Что я имею в виду силу? Смириться под его волей. Только сильный человек может простить, смириться. Это какую надо силу иметь? Вот проехала машина, обрызгала тебя водой. Ты стоишь с ног до головы. Что хочется сказать ему вслед? Да, а вот так вот. Да благослови тебя Господь. Ой, я не знаю. Знаете, какую силу надо? Очень колоссальную силу, чтобы не сказать ему вслед что-то, чего-то плохого. С благодарностью принять ее, довериться. Доверится чему? Что все содействует нам ко благу. А исцеление – это способность радоваться в первую очередь Господу и чувствовать Его присутствие. Вот как раз это то исцеление, когда мы получаем, когда Бог дает нам вот это исцеление, когда мы смиряемся, сокрушаемся. Вот есть, я его называю исцелением. Только после этого, тогда вдруг я начинаю ощущать. Это со мной происходило. Вот это, знаете, как вот нельзя сравнивать с этим, но я сравниваю с этим. Это у меня такой пример образный. Закипание, да, вот процесс брожения. Брашки или там и вот это варенье старое бродит. Вот это все бродит во мне. негодование, претензии к Богу. Перебродила, успокоилась. Все. И происходит. И я начинаю понимать, что, почему это со мной произошло, почему Бог допустил. Проходит время, и я уже со слезами благодарю Его за эту ситуацию, за то, что была в моей жизни. Это как раз то исцеление произошло со мной. Вот это вся, вот, скажем, брожение, вся вот это вот, все ушло. Вся вот эта сивуха, вся она ушла куда-то, осела. Понимаете, осталось то, чего Бог от нас хочет. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует их скорби. Псалом 146. Имея сокрушенное сердце, мы можем рассчитывать на полное исцеление, от наших болезней, неважно, какое происхождение имеют, физическое, душевное или духовное. Порой мы даже сами препятствуем исцелению болезней и скорби, потому что пытаемся с этим справиться сами. Знакомо? А не попадаем в объятия Отца, который всегда готов прийти на помощь, утешить и исцелить нашу боль. Вот само сокрушение, что такое сокрушение, да, дает нам быть употребленным Богом во всяком деле. Потому что мы уже не будем ставить Ему никаких условий. Мы все, Господь, что скажешь. Смирение позволит нам всегда трезво оценить свое положение, чтобы не мечтать о себе и не давать желаемого за действительное. И Павел продолжает призывать филиппийцев приложить свои заботы на Господа, объясняя теперь уже, как это сделать. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Неужели действительно возможно, чтобы христианин ни о чем не заботился? Как вы думаете? Интересно. Возможно, если эта забота не своеволие, это своеволие забота, а не бездействие. Размышляя над этим, не заботиться. Как же не заботиться? А мне вот то, но... Понимаете, вот тут вот как раз в заботе подразумевается своеволие. Когда я, не смотря, я сам думаю, что надо, что не надо, я уже планирую, думаю, вот сделать так и никак иначе. Это мое желание, моя воля. Но не всегда она бывает удачной, не всегда она бывает правильной. И после этого бывает, мы сколько совершаем ошибок, и потом пытаемся сколько исправить. Хорошо, кто-нибудь скажет, не забудь. О, классно. То есть бездействие полное. А ничего не буду делать. Буду лежать на диване. Завтра пусть Бог мне деньги пришлет через соседа. Может, кто даст там еще что-то. Семью мою кто-нибудь покормит. А что там? Знаете, я вот смешно, банально, но я сталкиваюсь с такими людьми, которые... Вот такое проявление. Бог не усмотрит. Да Бог усмотрит. Что, Бог не оставит моих детей? Действительно оставляет. Через кого-то посылает средства. Но это вот такое бездействие полное. Безответственность я называю. Знаете, вот эта грань, ее отслеживать надо и понимать, о чем здесь говорится. Мы должны все приносить Господу в молитве. Всегда. Всегда означает всегда. Нет ничего, что показалось бы слишком огромным или ничтожным и ничто не знающим, ничто не значащим, не стоящим в его глазах. И вот сегодня, когда мы было поставление перед, да? А вообще, что такое поставление? Это молитва, хвалы и поклонения. Это же молитва. Мы поем, это же та же молитва, только положенная на музыку. Мы под музыку молимся. То есть, понимаете, вот смотрите, молитва – это не только может быть какое-то прошение, когда мы встали на молитву и начинаем… Чаще мы, наверное, все-таки молимся как прошение. Но, может быть, так редко мы молимся молитвой благодарения и хвалы. А это обыкновенное песнопение. Мы можем включить дома песню и молиться вот так вот, петь песню, прославляя. Это молитва. В этот момент как раз происходит то, о чем мы даже не подумаем. Может быть, даже и мысли не приходили. Бог какие-то особенные откровения пошлет нам. О чем здесь говорится? Мы можем и обязаны строить наши планы и ставить цели. Бог хочет этого, чтобы мы планировали, ставили цели, достигали. Если вот, как брат Михаил в прошлый раз на братском сказал, какие цели? Действительно, был вопрос в точку сказан. А цели какие у церкви? Цель – это примерно, знаете, вот мы садимся в самолет, рейсовый, да, самолет. Интересно, скажет стюардесса, если мы не знаем пункт назначения, куда самолет полетит, сядем ли этот самолет? Вряд ли, потому что, ну, куда он полетит? Полетал, бензин кончился, мы упали. То есть цель должна быть обязательно. Бог хочет, чтобы мы ставили цели, но что здесь имеется в виду под целью? Только для того нам необходимо знать волю Божью относительно наших планов, чтобы наши планы совпадали с планами Бога. Только в этом случае. Вот. Очень важно. Как мы можем узнать? В молитве. Через слово. Для этого важна молитвенная жизнь и молитвенное отношение с Богом. Полноценная жизнь христианина невозможна просто. Ее не существует без молитвенной жизни. А что такое подразумевает молитвенная жизнь? Мы только сейчас говорили. Ну, одно время я читал Пенуэл этого, помните такой этот, Шедловский. Он, ну там получается его жизнь, что он практически, вот все сутки у него заняты молитвенной жизнью. Он только молится и молится. Знаете, многие попробовали это, но не у всех получилось. Нельзя осуждать, сказать, что это плохо или как-то. Я не пытаюсь это говорить. Он ищет вот эти пути молитвенной жизни. Знаете, ну, я не скажу, что есть конкретного графика расписания или время, сколько нужно. Каждый считает сам. Ну, много не бывает. Много отношений с Богом, то есть много не бывает этого отношения с Богом. У нас есть работа, да, он все знает. Но мы сами должны планировать это время, молитвенную жизнь. Молитва – это действие и атмосфера. Это не просто, да, скучное такое действие какое-то. Вот мы атмосфера. Атмосфера присутствия Бога, в которой мы пребываем. Мы приходим к Господу в какое-то конкретное время и приносим к ногам наши конкретные какие-то прошения. Но молитва – это не только ведь прошение, как я говорил, да? Мы можем находиться в этой атмосфере молитвы. Ходим, поем псалмы, поем песни. Это тоже молитва. Это тоже атмосфера молитвы. Вполне возможно, что под молитвой в этом стихе понимается общая направленность нашей жизни, в то время как прошение – это конкретные просьбы, с которыми мы обращаемся к Господу. И необходимо обратить внимание, что желания мы свои должны открывать пред Богом с благодарением. Вот как раз здесь, когда мы открываем с благодарением, мы говорим: «Господь, да будет Твоя воля, я благодарю Тебя за это». Кто-то сформулировал эту главную мысль стиха примерно так. Мне понравилось. Не волноваться ни о чем, молиться обо всем и благодарить за все всегда. Еще раз хочу повторить, что человек, не умеющий благодарить, это несчастный человек. В чем сердце нет радости, там уныние, недовольство и зависть. Мы делимся тем, что имеем в своем сердце. Вот что мы имеем? Радость. Мы будем делиться только радостью. И мы будем излучать эту радостью. Что бы ни говорили. Если в нашем сердце вот это есть, как бы мы пытались улыбку не натянуть, мы не сможем дать, потому что нет радости в нас. У нас есть другое, обратное. И мы дадим то, именно то, что у нас есть в сердце. И рассмотрим этот заключительный аспект совершенной радости. Благословение. Самое приятное. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Писание делит человеческую душу на две части – разум и сердце. Разум означает понимание, а сердце, скажем, чувство, волю. Вот эти два символа охватывают всю душу. И смысл таков. Мир Божий сохранит нас, чтобы мы не отошли от Бога из-за, скажем, неправильных мыслей или желаний наших. Павел говорит об истинном мире Божьем, независящем, вот, скажем, от внешних обстоятельств, которые нас окружают, утвержденный только на Слове Божьем. Истина также и то, что мир Божий превосходит всякое понимание и разумение. Вот человеку очень трудно надеяться, находясь в полном отчаянии. Очень трудно. Быть довольным, когда находишься в полной нищете и видя вокруг себя благоденствие, достаток, богатство. Не сдаваться, когда заканчиваются силы. Быть уверенным в Божьей благодати в этот момент. Уверенным, понимаете? Вот когда тебе так трудно, тяжело. Уверенным. Трудно, что Божья благодать присутствует. Это сказано через Слово Божье, обитающим в Духе Святым. Надеяться на то славное будущее, которое ждет вечности. Знаете, вот трудно сказать, что убедить человека, которому сейчас трудно сказать: слушай, да ладно, ты что, вот нас ждет там вечность, будущее. Не всегда это работает. Знаете, человеку трудно в это поверить. И он хочет сегодня и сейчас жить радостно. И без радости, не научившись здесь радоваться. Я не знаю, я размышлял, смогу ли я там радоваться, славить Бога, когда я попаду на небеса. Но, может, Бог дает возможность здесь научиться радоваться, в первую очередь, чтобы я там мог радоваться вот так во всей полноте, славить Бога. Если подобное отношение станет характерным для нашей жизни, то мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Мир Божий. Что такое мир Божий? Ощущение святого покоя, удовлетворенности, радости, наполняющей души верующего, когда он твердо полагается на Бога. Этот мир превыше всякого ума. Для мирского разума такой мир совершенно непостижим. Это действительно так. Потому что даже не всегда, скажем, христианский ум понимает это. И даже у познавших его христиан остается такой, чуть-чуть познавший, я называю, восхитительный привкус тайны. Это, знаете, иногда человек, Бог допускает в начале жизни христианской вкусить вот это вот состояние, состояние присутствия Духа, водительства Духа Святого. Вы прекрасно понимаете, кто хотя бы раз ощущал это. Присутствие, оно бывает разным. Бывает какой-то день, два, три, нельзя, у всех по-разному. Но Бог допустил эту ситуацию, чтобы вкусить. И человек, он прекрасно понимает, что это нечто. Это даже несравнимо с тем, что было здесь в мире, он испытывал. Это непостижимо. Это состояние какого-то умиротворения. И он оставшуюся всю жизнь пытается стремиться постичь, достичь этого. Бог специально это дает возможность вкусить, чтобы Бог, человек стремился к этому. Этот мир охраняет и сердца, и мысли. Как же необходимо это тонизирующее средство, вот то, о чем мы сейчас говорили, нам вот, вот наше время, время нервозов, нервных истощений, зависимости всевозможных и умственных переутомлений. От чего они происходят? Заканчивая наше размышление, хочу зачитать призыв апостола Павла, теперь уже обращенный к Коринфянской церкви. Обратите внимание. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». 2 Коринфянам 13 глава. Очень похожее вещевание. «Чтобы любовь и мир Бога пребывали в нас, то есть вот эта совершенная радость, есть конкретные шаги. Это радуйтесь Господи, усовершайтесь Господи, утешайтесь Господом, будьте единомысленны и мирны с Господом». Шаги, конкретные шаги. То есть не вот как это сделать, тут конкретно сказано. То, что мы сейчас разбирали, там те же шаги, и они здесь же. Он к каждой церкви обращался как-то по-особому, особому обращался. И говорил пути решения, пути достижения, вот это единство с Богом. И в заключение, как бы подведем итог всего, что мы говорили. Когда мы радуемся, что мы делаем? Мы совершенствуемся, мы становимся совершенными. Радость – это состояние отношений с Богом. Это целостность. Именно целостность с Богом, с Иисусом, единство. Радость – это счастье. Скажите, счастье, да? Радостно быть. Это предел счастливый человек. Радоваться, постоянно радоваться. Радость – это свобода от страха. Ты не думаешь, не просыпаешься в поте лица. А что будет завтра или сегодня? Ты радуешься, у тебя нет этого страха. Бог усмотрел все уже. Он все уже усмотрел. Радость – это часть Божьего Царства. Часть. То, что мы увидим. Радость – это формирование характера. Я пессимист по натуре. И вот стремясь к этой радости, идя этими шагами, я формирую свой характер, новый характер. Хотя врачи говорят, что это невозможно. Не надо искать причину для радости. Радость наша – это Господь. Она изнутри, внутри нас. Полнота радости в присутствии Бога. И все это и есть совершенная радость, радость Господи. И, скажем, закончить это размышление о радости. Сегодня у нас особенный день. День, когда мы пришли не просто поклониться Богу, не просто прославить Бога. Мы пришли сегодня в Его присутствие. Присутствие не просто в Его присутствии. Мы сегодня хотим особенный день вечери Господня. Мы сегодня говорили о радости. Вот когда я всегда часто вспоминаю, почему-то мне приходит на мысль, когда мы приходим на поминку, не принято радоваться. Да? Но интересная особенность, что евангельские христиане, вот, скажем, нет скорби, да, когда хоронят усопшего, да, нет, потому что они радуются, что человек ушел к Господу, и радость в событии. Так, нет такой скорби, скажем. Да, нам скорбно, знаете, от того, что мы уже не увидим этого человека рядом с нами. Это нам плохо. А тому человеку хорошо, он ушел к Господу. Понимаете, тоже, скажем, я не скажу, что радость, да, какая-то некая, но нет той скорби. То, что испытал Иисус, страдания, боль, смерть. Сказать радоваться и хлопать в ладоши, конечно. Мы, радость, она всякой бывает, да, радость может внутри быть такой. Радость от того, что он умер, пострадал, пролил кровь. Но цена, вот мы с вами здесь, мы спасенные. Мы, это цена, за которую он заплатил, это радость. Он воскрес, чтобы нас оправдать. Чтобы мы сегодня здесь и вспоминали об этом, думали о радости, радовались, да, и вот это... Мы стремились к единству с Богом. Вот цена, которую он платил. Это очень радостная новость. Радостная новость, что мы здесь. И Бог нас пригласил сегодня. Знаете, вечеря – это особенное. Почему я говорю особенное? Потому что это, как скажем, собрание. Но он пригласил нас, избранных. Кого он приглашает принять вечерю? Поэтому сейчас я... Приглашаю встать на молитву. Прежде я зачитаю место Писания. Я говорю всегда, это как бы традиция. Я не хотел бы называть это традицией, но мы всегда читаем повеление это, потому что повеление – это повеление, которое оставил, заповедовал Иисус, повеление, которое передал нам апостол Павел. И мы его читаем. Прежде, нежели будем молиться за эту чашу с вином, за это тело, хлеб, за нас ломимое, мы почитаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание, также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем». Причастие могут принимать члены церкви, гости, все, кто принял водное крещение, либо примирился с Господом. Почему? Почему такое строго? Потому что здесь повеление, потому что дальше я не прочитал. Дальше не стал зачитывать, потому что кто пьет недостойно, не размышляя, не думая об этом, может болеть, может умереть. Тут написано так же. Это не то, что мы, скажем, отделяем себя от мира. Нет. Тут есть предупреждение. Потому что, когда происходит откровение, что значит возрождение человека внутреннее? Когда мы каемся перед Богом. Вот я говорил о внутреннем очищении. Бог открывает то значение, когда... Разумом это невозможно постичь. Невозможно понять логикой человеческим умом. Откровение происходит из сердца. И Бог открывает такие вещи, что есть кровь его, что это вино, это кровь. Некоторые считают это всего лишь символы. Да, это символ отчасти. Но для нас после молитвы это кровь, но она становится вином. Это святыня. И поэтому к этому надо подходить достойно, осознанно, понимая. Не в том плане, достоин ли ты, может, там недостоин. Все мы недостойны, мы все грешны. Но достойны в плане каком, я говорил? В плане того, что мы размышляли об этом. Если мы размышляли, то там сказано, в первую очередь мы должны примириться были. Прежде чем идти на причастие, мы должны примириться. С кем мы явно в споре, там, в неладах. Может, кому-то причинили боль, обиду. Имеется в виду это. Мы должны думать, помолиться, попросить прощения у Бога и потом встать на причастие. Брат Михаил.